18:05 на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории применительно к их преподаванию в школе. Прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней теме, горячее поздравление Леониду Кацве, который через много лет после того, как это впервые заслужил, наконец стал заслуженным учителем России официально. Правда, он еще, я так понимаю, не получил на руки все прилагающиеся.
Я вообще узнал об этом, как обычно говорят, из средств массовой информации.
Из средств массовой информации, из Фейсбука, да, совершенно верно. Вот. Но, тем не менее, как писали раньше в советской прессе, награда нашла героя, чему я действительно очень рад. И очень рад тому, что в той части Фейсбука, которая мне доступна, и в Телеграме я вижу огромное количество людей, которые спешат поздравить учеников. Вот, и,
да, небольшой хейт случился только на территории Алексея Алексеевича Венедиктова, но это вполне ожидаемо.
Территория, во-первых, такая, да, место, как говорится, особенное. Ну, а кроме того,
и следовало ожидать.
Нет такого события, которое сегодня не является поводом для некоторого хейта. Вот, понятно, что, я имею в виду тем людям, которые вообще в состоянии понимать, понятно, что эта награда – это не одобрение какого-то отдельного поступка, а это как раз тот случай, ну, как и все профессиональные награды. Это, значит, оценка того вклада, который человек делал на протяжении десятилетий, да, и поэтому привязывать их как-то к сегодняшнему моменту – это от большого неума или от небольшого ума, что примерно одно и то же. Значит, в самом начале у нас появилась такая просьба: Таня Лих, можно ли на обложке параграфа 43 сразу писать, о каком историческом периоде событий пойдет речь? Нет, нельзя, потому что обложка как раз нужна для завлекания, и поэтому там названия, как правило, иносказательные. Сегодня мы назвали «Преобразование безнадежного». Но если вы дадите себе труд, не очень большой, прямо скажем, открыть описание, то к каждой передаче идет описание, и к сегодняшней передаче описание звучит так. К середине 19 века не было в России учреждения более безнадежного, чем суд. Коррумпированный и пристрастный, медлительный и некомпетентный, он, казалось, навсегда похоронил мечты о правосудии. И вот случилось чудо. Вот об этом чуде мы сегодня и будем говорить.
Да, ну, у меня цитата не менее выразительная, как мне кажется, звучит она так. «Русское судопроизводство начинается во мраке, тянется в безмолвии, украдкой, часто без ведома одной из участвующих сторон и оканчивается громадою бестолковых бумаг. Нет адвоката, чтобы говорил за дело, нет присяжных, чтобы утвердить события, и в особенности нет гласности, чтобы просветить, удержать и направить облеченных судебной властью». Это написал один из самых замечательных, на мой взгляд, людей русского XIX века. Это Михаил Сергеевич Лунин. Написал, насколько я понимаю, уже будучи на каторге. И, в общем, это действительно картина того русского суда, который существовал и в XVIII, и в первой половине XIX века, когда стал восприниматься, конечно, особенно остро.
Вот здесь Константин Смирнов, и я абсолютно согласен с этим комментарием, пишет, хорошо бы для начала получше понять, что суд представлял собой до реформы, с этим всегда как-то везде поверхностно.
Ну вот мы об этом и пытаемся сейчас начать говорить. Значит, дело в том, что есть такая всем известная со школьных лет абсолютно классическая сцена, когда один из персонажей бессмертной комедии Гоголя
«Ревизор»,
да, обращаясь к городничему, говорит, ну это же я взятки-то борзыми щенками беру, это совсем же другое дело. Угу. Гоголь ничего не делал зря. У Гоголя эта замечательная фраза вложена в уста не смотрителя народных училищ, который, вероятно, тоже взятки брал, и не самого городничего, который брал их, судя по пьесе, бесконечно, так сказать, не останавливаясь.
И не смотрителя богоугодных заведений, совершенно которых, верно, конечно же, брал.
А именно в уста судьи. Угу. Это русский судья, не понимающий, что взятка остается взяткой, чем бы ты ее ни брал, хоть деньгами, хоть сушеным горохом. Это судья, которому не случайно, опять же, Гоголь ничего не делал случайно, дана фамилия Ляпкин-Тяпкин.
Конечно.
Вот суды русские вершились так, в тиши судебного присутствия, негласно, без свидетелей, без публики, без отчетов в прессе, произвольно, полностью были подчинены администрации, ну хотя бы потому, что губернаторы российские, несмотря на попытку судебной реформы Екатерины II, это в рамках вот той губернской реформы, о которой мы все-таки говорили, сделать суд независимым от администрации. Я напомню фразу Екатерины Великой: «Государев наместник не есть судья». Но Екатерина приступила к этому делу, полностью она его довершить не сумела, тем более там еще контрреформы Павла. И в результате губернаторы российские имели право приостанавливать судебные решения. Но тут еще нужно иметь в виду,
и что... И даже возвращать на более низкие стадию рассмотрения.
Возвращать на новое расследование. Здесь еще нужно, конечно, иметь в виду, и вот тут опять можно вернуться к Гоголю, что судебная реформа – вещь достаточно сложная, хотя бы просто потому, что она требует серьезной подготовки юридических кадров. Сколько было в России университетов? 5. С появлением в 19 году Петербургского университета – он был преобразован из педагогического института, их стало 6. Каждом был юридический факультет. Но только сколько студентов было в университете на всех курсах и на всех факультетах вместе взятых? Если не считать единственного крупного университета московского, приблизительно по 300 человек в каждом. А факультетов несколько, ну, как правило, 3 или 4. А курсов, соответственно, тоже 4 или 5. Сколько выпускалось в год грамотных юристов, сколько из них становились следователями или судьями, а сколько, наоборот, шли в административный аппарат. Одним словом, грамотных юристов в России острейшим образом не хватало. Ну, вот кто-то, я не помню, сейчас чуть ли не в комментарии к нашей предыдущей передаче, или я где-то в другом месте это прочитал, написал, что в Англии суды появились за 200 лет до Кромвеля. Не за 200, лет за 400 как минимум. Это длительный процесс, он требует очень серьезной массовой работы. В России этих грамотных юристов нет, и взять их было неоткуда, поэтому и судили Ляпкина-Тяпкина.
Напомни, пожалуйста, ты наверняка этот эпизод помнишь. По-моему, это в «Былом и думах» у Герцена, когда он описывает, что он прибыл в ссылку и обнаружил там человека, который был туда направлен за уголовное преступление, и там исполнял должность судьи, потому что решительно больше некому было.
И сам Герцен, он, правда, судьей не был, но, будучи политическим ссыльным, работал в губернской канцелярии, потому что человек, приехавший из центральной России, ну, а в данном случае не просто из центральной России, а из столицы, сразу становился в отдаленной губернии, а речь сейчас идет не об отдаленной губернии, а об одной из центральных, о Владимирской губернии. Он и там становился значимым лицом. Конечно, если это не каторжанин. Ну, понятно, что когда декабристов сослали на каторгу, они трудились некоторое время, еще непродолжительное, кстати, в руднике, а не в губернской канцелярии. Но, тем не менее, вот дефицит кадров и чиновных, и судебных был, конечно, совершенно колоссальным. Ну, кроме того, мы знаем, что суд вершился без прений сторон. И вот одного из тех принципов судебной реформы, о котором мы сейчас будем говорить, принципа состязательности, его не было и быть не могло.
Вообще сторон как таковых не было.
Ну, сторона была. Есть обвинитель, есть обвиненный. Но не надо еще забывать, что судебная реформа – это 1864 год, а запрет пытки состоялся в России 60 годами раньше. Ну, в сравнении со сроком человеческой жизни 60 лет – это много. Ну, вот мне сегодня 65, значит, практически вся моя жизнь уж сознательно – это точно. А с точки зрения жизни общества 60 лет – это не так много. Особенно в 18-19 веке. 20 век здесь, конечно, всем другие дает и темпы, и сроки. А как вершил суд в 18 веке, мы хорошо знаем. Вот это как раз прекрасно описано. Значит, вот человек, предположим, попадает за какие-то поносительные в адрес власти слова в тайную канцелярию. Первое, что с ним делают, его подвергают пытке. Кнут, батаги, дыба, железные раскаленные клещи, ну а дальше уже, собственно, начинается допрос. Выйти, не пострадав из тайной канцелярии, было практически невозможно. Да, когда я говорю кнут, я много раз это повторяю в разных аудиториях, я еще раз хочу пояснить, что кнут – это не плеть, это не наказание телесное, это пытка, потому что кнут имел толщину в мужскую руку, был трехгранным, и грани затачивались, и с пятого удара палач убивал, а третьим…
Ну, если хотел.
Да, если хотел, конечно. А третьим, ну, пересекал до хребта. И это речь идет не о женщине, а о сильном мужчине. Вот так. Так что это тоже, в общем, суд. Потому что вот это еще одно, что нужно иметь в виду. Дореформенный суд, он был сразу и следствием, и судом, и приведением приговора в исполнение. И, конечно, все это терпимо быть совершенно не могло. Надо сказать, что попытки реформировать русское судопроизводство делались в первой половине XIX века неоднократно. Тут на губернской реформе Екатерины II ничего не остановилось, но только результата никакого не было. И не был до тех пор, пока уже в царствовании Александра II не взялся за это дело и удивительный человек. Этого удивительного человека зовут Дмитрием Николаевичем Блудовым. Почему удивительный? Ну, давайте вспомним. В молодости Блудов член Арзамаса, того самого литературного общества, где, среди прочих, состоял Александр Сергеевич «Наше все».
Кличка «Сверчок», да.
Вот. В отличие от многих арзамасов, сделал выдающуюся карьеру, был... не помню, как это точно называлось, кажется, директором департамента.
Безусловно, директором.
Директором департамента в Министерстве юстиции, по-моему. Нет, директором департамента в Государственном совете. Угу. Прошу прощения. И именно ему принадлежат знаменитые слова, обращенные тоже уже к новому государю, о том, что преобразователь не должен... отступать, исходя из нехватки людей. Вот я в данном случае не цитирую, а пересказываю, потому что если из этого исходить, то никогда никакие преобразования возможны не будут, но исходить надо из того, что с началом преобразования люди появятся.
Это, видимо, своеобразный такой ответ на знаменитое Александровское «неким взять».
Ну, да. Александр к тому времени давно,
конечно,
в могиле, это
конечно.
Говорится Александру, пишется, вернее, Александру II в самом-самом начале царствования, когда царь еще, видимо, выбирает, каким курсом идти. Так вот, теперь в 57-м году он, возглавив второе отделение собственной его императорского величества канцелярии и одновременно... оставаясь директором департамента законов Государственного совета, подает Александру II записку. И в записке этой пишет, что необходимо сделать в судебной части следующее. Отделить суд от административной власти, то есть от управления, ликвидировать сословные суды. Я напомню, что как раз вот когда мы говорили о судебной, о, прошу прощения, губернской реформе Екатерины II, мы про эти судебные сословные суды упоминали. Вот Верхнеземский суд для дворянства, предположим, и губернский суд для дворянства, плюс верхние и нижние судебные расправы для крестьян и магистраты для горожан. Тогда это было уместно, потому что сословие надо было сформировать окончательно. Теперь это устарело. И, наконец, пишет Блудов, необходимо ввести суд присяжных. Надо сказать, что записка Блудова была не единственной, она была первой, насколько я знаю, но не единственной. И на протяжении 4 лет до отмены крепостного права, то есть с 57 по 61 годы, в Государственный совет поступило таких записок и проектов, в общем, более-менее сходных между собою, несколько десятков. Царь утвердил основные начала судебной реформы в 62 году. Здесь надо назвать еще две фамилии. Это прежде всего министр юстиции Дмитрий Николаевич Замятнин. Он, кстати, есть в знаменитом перечислении царских министров в истории государства российского от Гостомысла до Тимошова. Да. Сепанин, Семетлин, Себрока, Сезамятнин, Секор, Всеголовнин. Ну и, конечно, фигура номер один. Здесь выдающийся юрист того времени – статс-секретарь Государственного совета Сергей Иванович Зарудный, потому что Замятнин, что называется, прикрывал сверху, а вырабатывал основные начала судебной реформы именно Сергей Иванович Зарудный. Надо сказать, что еще до момента, когда судебный...
Замятнин прикрывал сверху и очень много потом сделает для того, чтобы ее запустить.
Ну, это, вот собственно, именно, и есть, да, мое, да, представление прикрытия сверху, то есть то, что мы обычно называем проталкиванием.
Нет, это одно дело проталкивание наверху через императора, а потом, когда уже есть решение, запустить вот конкретную работу, ну, да, по образованию новых
судов. И это тоже, в общем, проталкивание, mm-hmm, потому что нужно через местные администрации это все запустить. Надо сказать, что еще до того, как судебные уставы войдут в действие, а именно в 63-м году, было принято принципиально важное решение. Как гражданским, так и военным, что характерно, судам, было запрещено приговаривать к телесным наказаниям. Угу. Порка розгами сохранилась, но она сохранилась с одной стороны. Сейчас будут две принципиально разные категории. Угу. Для ссыльных, для арестантов, для штрафных солдат и матросов, то есть для людей, заведомо провинившихся, так сказать, в уголовной части, и для огромного большинства российского населения, для крестьян, но крестьян теперь могли приговаривать к телесным наказаниям только крестьянские волостные суды. Угу. Гражданский суд приговорить к телесному наказанию больше не сможет никогда, даже во времена судебной контрреформы Александра III. Ну, а окончательно судебные уставы принимаются в ноябре 1964 года, и это отнюдь не значит, что они сразу по всей России начинают действовать. Значит, к 70-му году они действуют в 23 губерниях, к 96-му в 44-х не проводится судебная реформа в Прибалтике, или, как теперь принято говорить, в Балтии, ну,
так сказать, Балтии,
для, да, того времени попросту в Оззейском крае. Напомню, что к Прибалтике тогда Литва не относилась, это касалось Эстляндии, Курляндии и Лифляндии. Не вводились там судебные уставы, потому что они там действовали, местные отдельные судебные уставы, задолго до этого. По той же причине не проводилась судебная реформа в Польше, не проводилось на Европейском севере и не проводилось в Средней Азии. Вот в Средней Азии, кстати, я прямо скажу, что я не до конца понимаю, потому что, ну, очевидно, как судило здесь коренное население. Оно судилось по старинным законам шариата. Но вот как судили здесь русских колонистов, скажем, чиновников российской администрации, их по закону шариата судить не могли. Вот это я, признаться, понимаю не до конца.
Если область была под военным управлением, то судил военный суд.
Это да, да, но гражданских лиц, вот, по-видимому, все-таки на них со временем как-то это распространилось именно не на коренное население, а на русскую, вот, колонистскую часть. Тем более надо иметь в виду, что еще шло завоевание Средней Азии. Закончится оно только в 80-х годах. Но мне бы хотелось все-таки назвать несколько положений, которые, собственно, и формулируют основные принципы судебной реформы. Буквально четыре фразы. Власть судебная отделяется от исполнительной и законодательной. Различие подсудности по сословиям отменяется. Основную форму судопроизводства принимается процесс состязательный. Гражданское судопроизводство должно быть гласным. Вот они четыре принципа, а именно независимость судопроизводства, бессословность судопроизводства, состязательность и связанное с нею право на защиту и, наконец, гласность суда. Значит, сразу скажу, что, конечно же, на практике вот это равенство перед законом, различие подсудности по сословиям, оно во многих случаях нарушается. И более того, когда люди, ну, предположим, сторонами процесса, неважно в данном случае гражданского или уголовного, выступают люди, очень сильно различающиеся по своему имущественному положению, по своему сословному положению. Я думаю, что тут не было абсолютной объективности, ни в коем случае. Но надо различать норму и ее нарушение. Вот нормой было равенство. Конечно же, и сейчас мы, ну, я не знаю, сегодня успеем, наверное, может, нет даже, был очень большой изъян, в принципе, без сословности, потому что о властных судах надо говорить отдельно. Ну, теперь давайте посмотрим. Вот больше будем говорить сегодня, наверное, об уголовном процессе, чем о гражданском. Конечно. Но, тем не менее, и мелкие правонарушения, там всевозможные мелкие кражи, драки, пьяные бесчинства и вместе с ними гражданские дела на небольшую относительно сумму, относительно 600-500 рублей. И, в общем, для городского обывателя 500 рублей были суммой немаленькой. Это тогдашние 500 рублей полновесные, не теперешние. А уж для какого-нибудь босика они были просто недостижимы. Тем не менее, когда речь шла о подобной сумме, дело шло в мировой суд. Значит, сразу скажем, никаких присяжных заседателей в мировом суде не бывало. Адвоката, как правило, не было. Ну, участвующий в мировом процессе мог с собой привести там человека, которого он называл присяжным поверенным, какого-нибудь писаря, который бы его защищал. Адвокат туда редко приходил, потому что, ну, адвокаты работали все-таки не бесплатно, прямо скажем.
Да, ну, потом идея мирового суда была в том, чтобы договорились именно те, кто
конфликтует. Да, но тем не менее бывало, что человек приходил защитить. Но это не было обязательно совсем. Мировой судья решал дела единолично. Кто такой вообще мировой судья? Откуда он берется-то? Во-первых, это должность выборная. Избирали их либо городские думы, либо уездные земские собрания. Кстати, тут вот по нашей прошлой передаче сделали мне замечание, что у Косилев, Кондуити и Швамбрани это не городская дума, а земское собрание. Так надо сказать, что мы оба ошиблись. потому что я проверил по тексту, и там и не городская дума, и не земское собрание, а натурально-волосной сход. Так что не только мне, но и критикам надо щительнее быть, товарищи.
А давайте мы прервемся, сейчас как раз 18.30, и напомним о существовании нашего кормильца shop.diletant.media. Я напомню, что приобретая любую книгу или предмет так называемого мерча, то есть рекламной продукции, вы тем самым вкладываетесь в существование наших каналов, потому что из этой... Из доходов этого магазина оплачивается и аренда, и все, так сказать, другие потребности, связанные с нашим ежедневным функционированием. Ну а конкретно мы особо обращаем ваше внимание сегодня на двухтомник. Двухтомник, который называется «Дневник обезьянки и постскриптум», написанный известнейшей французской певицей, актрисой, фотомоделью Джейн Биркин, несколько месяцев назад покинувшей сей мир. Это очень личный, очень интересный взгляд на современную ей жизнь, на французскую культуру. Напомню, что она известна не столько, может быть, даже в личном качестве, сколько как муза Сержа Генсбура и, соответственно, вот взгляд этого круга французской интеллигенции на мир Джейн Биркин представляет. Ну и для поклонников моды ее имя вписано в историю.
Значит, буквами, да.
С сумок Гермес, да, одна из моделей наиболее популярных названа ее именем. Обратите внимание. Ну и просто посмотрите, что у нас нового на сайте shop.diletant.media. Все, возвращаемся к судебной реформе.
Ну, вот, собственно говоря, я не успел даже закончить. Дело в том, что люди эти избирались земскими собраниями или городскими думами, но они подлежали утверждению. И утверждал их все-таки Сенат. То есть это серьезно. Кто мог стать мировым судьей? Значит, во-первых, возрастное ограничение, на мой взгляд, очень справедливое. Не моложе 25 лет. Мне даже кажется, что можно было бы и повысить это ограничение, потому что судьей должен быть человек с определенным жизненным опытом. Он решает все-таки чужие судьбы. Кроме того, ну, я думаю, что 25-летние не попадали.
Нет, как правило, нет.
Не попадали, и вот почему. Они же должны были иметь трехлетнюю судейскую практику. А откуда человек к 25 годам?
Судейскую, в смысле, по судебному ведомству. То есть опыт, да, работы следователем судебным, ну, чиновником Минюста, вот что-то такое.
Я думаю, что именно судебным следователем, не полицейским следователем.
Нет, конечно, да. Судебным.
Вот. Кроме того, был некоторый образовательный ценз, но, заметь, он не требовал юридического факультета, потому что мировым судьей мог быть человек со средним образованием, да. Не ниже среднего. Да. Кроме того, по совершенно понятным причинам, это должен был быть человек обеспеченный. То есть он должен был обладать недвижимой собственностью на очень приличную по тем временам сумму 15 тысяч рублей. Ну, я думаю, что это объясняется просто. Чем человек обеспеченнее, тем труднее его подкупать. К чему мог приговорить мировой судья? К штрафу 300 рублей. К возмещению убытка на ту же сумму. К аресту. К аресту на 3 месяца. Либо даже к тюремному заключению на год. Можно ли решение мирового судьи обжаловать? Да, конечно. Но не в окружном суде, потому что это разные абсолютно вертикали.
Да.
А в уездном съезде мировых судей. А если тебя не удовлетворило решение уездного съезда мировых судей, пожалуйста, можешь обжаловать и дальше, но тогда уже непосредственно в Сенате. Честно говоря, Леш, вот ты, может быть, тут подскажешь, потому что это вообще твое ведомство. Я не думаю, что были случаи обжалования решений мирового судьи в Сенате, потому что...
Множество.
Множество было, да?
Каждое второе дело, которое Уголовный кассационный департамент Сената рассматривал, приходило из мирового суда, клянусь тебе. Клянусь тебе.
Но именно уголовных.
Уголовных? Ну, гражданским, я просто с гражданским департаментом гораздо реже имею. У меня там нет такой статистики. Нет,
понимаешь, дело-то вот в чем. Ну, вот представим себе. Значит, идет человек в мировой суд по поводу краж соседского полотенца. Угу. И доходит с этим до...
До Сената.
До Сената. И все бесплатно.
И все это бесплатно, и Сенат дает очень подробное разъяснение обоснования своего мнения.
Ну, здесь тут я ошибся.
Да.
Тут я ошибся, потому что мне казалось, что по таким мелким делам в Сенат уже не пойдут.
Как неудивительно.
Да, вот смотри, это, видишь, парадокс такой. Ну, тут, конечно, это объясняется тем, что в мировом суде сверху донизу не взимались пошлины. И вот, собственно говоря, у мирового суда и было три преимущества. Простота, дешевизна и быстрота. Потому что в окружном суде так, конечно, дела не делалось.
Нет, конечно.
Ну, а вот если дело имеет, ну, какую-то более серьезную основу, там убытки большие или спор на приличную сумму, или это какое-то серьезное преступление, тогда в окружной суд. Собственно, судебный округ обычно был равен губернии. Создавался окружной суд в каждой губернии, поэтому, ну, даже, видимо, потому это называлось окружным судом, а не губернским, чтобы подчеркнуть отдельность судебной вертикали.
Но дело в том, что иногда не совпадал. Был, например, Кашинский окружной суд.
Ну,
но ты прав, в чаще всего совпадал.
В большинстве случаев. Значит, ну, сначала о вертикали. Значит, вот окружной суд по гражданским делам, его можно обжаловать в судебной палате, которая...
В которой относится окружной суд, да.
Несколько округов объединяет. Обычно говорят судебные палаты. Это именно потому, что одна уголовная и другая...
Совершенно верно, да.
Гражданская. Ну и дальше опять Сенат, но Сенат, насколько я понимаю, дела в большинстве случаев по существу не рассматривал, а лишь возвращал на повторное рассмотрение. И вот окружных судей, в отличие от мировых, не избирали. Этих людей назначал император по представлению Министерства юстиции. Есть очень интересное правило. Оно, в общем, во многих странах действовало. И относится оно, конечно, к независимости суда. Это правило несменяемости судей. Ну, здесь я хочу напомнить, что в англосаксонских странах человек, который побыл судьей, а потом убыл в отставку, называть судьей будет до конца дней его.
Да.
И, собственно, все ну, люди нашего, моего, твоего, более старших, да и, кажется, некоторых более молодых поколений это знают, если читали «Приключения Тома Сойера». Угу. Потому что там отец Бекки Тэтчер как раз именует судья Тэтчер, хотя он давно уже судьей не работает.
Вся королевская рать Пенуара.
Ну, да. Ну, я просто взял наиболее...
Ну, это так, ты взял из детства, я из взрослого чтения.
Наиболее широко читаемое произведение. Что значит «судья несменяем»? Это значит, что судью на протяжении срока его полномочий нельзя ни уволить, ни отстранить от должности, иначе, как по решению суда. Ну, предположим, судья совершил какой-то грубый, дисциплинарный, должностной проступок. Я уж не говорю о преступлении с каждым... С любым может случиться. Только в судебном порядке. Надо сказать, что это будет потом изменено по судебной реформе Александра Третьего.
Контрреформе, да, мы ее обычно называем.
И случаев вот такого отстранения в административном порядке будет, насколько мне известно, менее 5. То есть это не...
Я не могу назвать ни один по имени, что называется.
По имени я не знаю. Угу. Ну, вот, по-моему, 3, что ли, было случая.
Я хочу сразу сказать, что мы когда-нибудь доберемся до дела Веры Засулич наверняка. Так вот, Анатолий Федорович Кони в своих мемуарах говорил о том, что когда на него, бывшего председателем суда в этом деле, начали после оправдательного приговора давить, чтобы он подал в отставку, он сказал, что я уперся во многом именно потому, что я понимал, что если я сейчас это сделаю, мой пример остальным судьям покажет, что можно вот так и в бараний рог скрутить, а я хотел показать, что по закону этого сделать нельзя. И, в общем, он убедил их.
Ну, кроме того, независимость суда еще подчеркивалась тем, вернее, обеспечивалась тем, что судьи получали очень большое жалование. Надо сказать, что вот в советское время, да и, по-моему, сегодня тоже, я сегодняшнюю картину хуже знаю, но, по-моему, это так. А уж в советское время точно было так. Судья совершенно не был вершиной юридической карьеры. И адвокаты зарабатывали больше. И юристы в разных фирмах сегодня зарабатывают несравним больше. Тогда судья был сверхуважаемым человеком, получавшим огромное жалование. И судьи, надо сказать, очень держались за свою должность, потому что должность обеспечивала не только высокое жалование, но и, что немаловажно, весьма достойную пенсию. А в случае, если человек совершал вот какой-то нехороший проступок и отстранялся от судебной должности в судебном порядке, он права на пенсию лишался. Поэтому подкуп судьи вот в дореволюционное время – это вещь совершенно исключительная. Но, помимо всего прочего, в судебном заседании, правда, не по гражданским, а по уголовным именно делам, участвовали присяжные заседатели. Присяжных заседателей, как правило, к каждому судебному заседанию готовили 30, из них отбирали 18, и потом по жребию выбиралось 12, а остальные шестеро находились, что называется, в запасе.
Не по жребию, а отводом сторон. Стороны.
А имели... значит, 18 по жребию из 30. Потому что там жребий вообще присутствовал.
Лёнь, значит, по-моему, так. 30 первоначально, да. По 6 каждая сторона имеет отвести.
Ну и вот потом.
И из 18 да. Жребием выбрали.
А, вот. Ну, вот. Так и... я бы так сказал вначале.
Да, а, прости, пожалуйста.
Это ты меня запутал.
Виноват.
Я так,
виноват.
Так вначале и сказал, да. Что из 18 по жребию отбирал 12.
Из 30 отводят 12 стороны, а оставшиеся 18 по жребию выбираются 12.
Значит, присяжных выбирали на основе имущественного ценза. Вот образовательного ценза не было. И это сделано было сознательно, потому что это позволяло привлекать в состав присяжных, ну, скажем, властных старшин.
Не только, и простых крестьян, пожалуйста. Нет-нет, точно все же знаю.
Бывало, но заметно реже властные старшин по должности могли привлекаться. Значит... Понятно, что когда есть вот такой суд присяжных, то, конечно, можно разными закулисными способами оказывать на него давление. Но по закону сделать это нельзя. А о том, что законом можно вот так пренебрегать, как это было, скажем, в 30-е годы 20-го столетия, тогда, вы знаете, почему-то не догадывались. Ну, вот не догадались еще. И поэтому это, конечно, очень существенно сказывалось на мере независимости суда. Конечно, никакого приговора присяжные, не будучи профессиональными юристами, не выносили. Но они выносили нечто, что, в общем, иной раз могло оказаться важнее. Они выносили вердикт. А вердикт, как известно, есть в трех вариантах. Либо человек объявляется невиновным, тогда он мгновенно в зале суда освобождается, и вопрос о приговоре больше не стоит, он невиновен. Либо он виновен, но заслуживает снисхождения, И тогда бывали случаи, когда судья выносил приговор даже ниже нижней нормы, обозначенной в законе, вот ниже нижнего предела, так это и называлось. Либо вердикт виновен, ну и тогда уж, извините, что называется, на полную катушку. Если решение суда принято с участием присяжных, тогда уголовную палату, вот, судебную палату уже не пожалуешься.
Только в Сенат.
Тогда только в Сенат. И то только в том случае, если был нарушен законный порядок судопроизводства. Если он не нарушен, тогда...
Ну, это кассационная жалоба, да.
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 Совершенно верно. Вот на этом, собственно, и основано дело Веры Засулич, когда ее присяжные признали невиновной. А там, ну, мы не будем сейчас специально об этом деле говорить, но буквально два слова. Известно, что к тому моменту, когда дело Веры Засулич рассматривалось, уже дела против порядка управления, так это вежливо тогда называлось, рассматривало особое присутствие Сената. Но для Веры Засулич было сделано исключение, потому что, ну, все оказалось совершенно очевидно. Пришла на прием к высокому сановнику, вытащила пистолет, стреляла в него. Не убила, правда, легко ранила. Но, тем не менее, казалось бы, ну, нет возможности никакой тут для маневра. Совершенно явно виновна. А вот невиновны, сказали присяжные. Ее, правда, пытались арестовать тут же и в административную ссылку отправить прямо при выходе из судебного заседания.
Там же кассационную жалобу-то принесло обвинение, и был назначен другой суд, но она уже была за границей.
Ну, толпа ее отбила, и она мгновенно выехала за границу, что, кстати, тоже было тогда несколько проще, прямо скажем, чем в последующие времена. И там уже бесполезно было жаловаться. То есть, жалобу можно было принять, только судить уже было некого. И, конечно, такие вещи возможны были только в суде присяжных. Отделяется суд от полиции, потому что вот вводится та самая должность судебного следователя. Предварительное следствие ведет теперь не полицейское ведомство, а специальный судебный следователь. Обвинение поддерживает, понятно, прокурор. Подсудимого защищает адвокат, хотя этот термин неофициальный. Официальный термин не очень нравится. Присяжный поверенный.
Или частный поверенный.
Или частный поверенный, да. Но в данном случае я хочу обратить внимание на слово «поверенный», потому что это человек, которому поверяется стороной дела. Человек, которого ты приглашаешь себя защищать.
То есть представитель, ему... если переводить это слово
на современный. Да, но помимо всего прочего, ты ему должен, так сказать, поверить все, так сказать, детали и тайны дела. Да. Вот. Ну и, конечно, вот роль присяжных поверенных в суде присяжных, присяжные заседатели, присяжные поверенные.
Ну да, те приносили присягу, да, только поэтому они присяжные.
Присяжные, да. Роль эта была совершенно огромной. Ну, нам хорошо известные имена крупных адвокатов того времени. Кстати, вот ты сегодня упомянул Анатолия Федоровича Кони, которого часто,
очень часто
считают адвокатом. И более того, я в своем одном тексте сделал ошибку соответствующую. Вот, Конь никогда адвокатом не был, он был прокурором, был председателем суда. А вот среди адвокатов можно назвать...
И сенатором, да, и оберпрокурором,
ну,
сената, да.
Ну, все равно прокурором. Можно назвать Константина Арсеньева, можно назвать Федора Плевака, Владимира, по-моему, Дмитрия Спасовича.
Даниловича.
Владимир Даниловича, Даниловича, да? Даниловича. Крапчевского, вот тут я имя
Николай Платонович.
Не помню, да, Николай Платонович, ну, конечно. Вот, и, конечно, вот большинство баек, которые по этому поводу существуют, они связаны, конечно, с Федором Плевака. Ну, две такие байки я выучил, по-моему, то ли в начальную школу ходил, то ли еще в школу не ходил. У меня дедушка был юрист, всю жизнь он сокрушался о том, что не удалось ему стать адвокатом. и очень любил всякие адвокатские байки.
Не удалось еще до революции.
Да нет, ну какой до революции, он 97-го года рождения.
А, он 97-го года? Я думал, он старше.
Нет. Он, в общем, в довольно приличном возрасте, в 60 лет стал дедом моим. Я 57-го года.
Ну да.
Вот. Нет, он, конечно, в советское время мечтал об адвокатуре, никогда в адвокатуре не работал, работал в арбитраже, работал юристом в министерстве, и это была такая нереализованная мечта. Вот младший брат на старости лет ее реализовал.
А он никогда не рассказывал, а что ему помешало, почему
нет,
он не смог?
Нет, не получилось.
Не получилось. Не сложилось жизнь.
Не сложилось, да. Младший брат реализовал эту мечту его дедову, дед ему очень завидовал. Так вот, любимая байка была, конечно, о пари, который заключал Плевак. Он, по-видимому, был человек достаточно азартный. И я, надо сказать, обе эти байки регулярно пересказываю своим школьникам, потому что я их тоже обожаю. Насколько я понимаю, в первом случае вот с пари присутствовал в качестве бившихся по рукам знаменитый Сау Морозов. Да, тут надо оговориться, это все 90-е годы, когда не действовал мировой суд, потому что иначе будет что-то непонятно. Значит, оба пари были заключены с одной и той же, насколько я понимаю, формулировкой. Вот, уважаемые господа, завтра я выступаю в суде, говорить буду не более минуты, и подзащитного моего оправдают. А известно, что адвокатские речи длились иной раз часами. Значит, первое дело. Попа судили. Старенького сельского попа, который совершил нехорошее, конечно, дело. Он украл деньги из кружки для церковных пожертвований. Ну вот, выступает прокурор, гремит по поводу пастыря, обманувшего доверие паствы. И, в общем, дело поворачивается плохо. Доходит дело до речи адвоката, это уже, значит, состязательная часть процесса, прень сторон. Плевак поднимается и говорит: господа присяжные заседатели, 40 лет мой подзащитный отпускал вам грехи ваши. Отпустите один раз вы ему, люди русские. Все, попа оправдали, я каждый раз прошу своих школьников по секундомеру замерить, сколько это будет продолжаться, больше 20 секунд ни разу не вышло. Второй раз похожие пари.
Я сразу хочу сказать, я уже много лет пытаюсь найти хоть какой-то след этой байки, откуда она пошла.
Леша,
нету, не могу.
Ну, начать с того, что поищи у Гелеровского, там, по-моему, есть.
Нет, я встретил несколько изложений.
Да.
Я имею в виду, я пытаюсь в документах найти.
Документа нет, я знаю.
В одном месте я было загорелся, в одном месте в интернете назвали даже попа какой московской церкви якобы судили.
Ты понимаешь, судили. Но, видимо, выдумка. На пустом месте это не возникает.
Видимо, выдумка.
А, что?
Я говорю, был даже видимо, назван поп конкретной церкви. Видимо, выдумка, что это поп этой церкви, я
возможно,
имею в виду.
Да.
Недобросовестная, видимо, информация.
Видимо, да. А вторая история такая, что судили, ну, она вообще очень, конечно, похожа на, как теперь говорят, фейк, но вот тоже я в устной передаче ее слышал, а это все традиция из старой адвокатуры, потому что дед был знаком со многими адвокатами дореволюционной поры, и байки эти, видимо, так сказать, коллекционировал. Значит, такое же пари, что будут говорить не более минуты, ладно. Судят бабку, торговку. Она торговала дольше положенного времени. Почему я говорю, что мировой суд в это время не действовал, иначе бы она в окружной суд просто не попала никогда, что там, копеечное дело. Начинает судебное заседание. Адвоката нет. Ну, нет его. Значит, 5 минут нет, 10 минут нет. Наконец, он влетает распаренный в расстегнутой шубе. Ну, представитель суда достает из кармана часы, стучит по крышке, господин Плевак, что это... А, господин судья, господин председатель, у меня вот время. В общем, прокурор, старшина присяжных, судья, адвокат начинают сверять часы. Ни у кого времени не сходится. У кого на 2 минуты, у кого на 3 минуты. Ну, ладно. Пошло рассмотрение дел по существу, дошло до Плевака, он поднимается и говорит: господа присяжные заседатели, вы только что наблюдали, как мы образованные, культурные люди не могли сверить часы, что взять с неграмотной старухи, которая часов сроду никогда не видела. Бабку оправдали. Понятно, что это вообще к закону никакого отношения не имеет. Это имеет отношение исключительно к эмоциональной сфере, такой же точно эмоциональной сфере, как дело Веры Засулич. Потому что была Вера Ивановна виновата в покушении на убийство вообще-то?
Безусловно.
Бесспорно.
Высокопоставленного государственного чиновника при исполнении служебных обязанностей.
Но Федор Федорович нехорошо поступил.
Очень нехорошо. Трепов. Нарушил закон, кстати говоря, своим решением.
И посчитали, он нарушил, ну и получил в ответ. Чисто эмоциональное решение. Никакого отношения к закону это не имеет. На то и присяжные. Присяжные выносят вердикт, руководствуясь не законом, а представлениями о справедливости. Вот это очень важно понимать, вообще рассуждая о суде присяжных.
Ну да, их задача установить факт. А оценку правовую уже дает потом суд, если факт.
Факт именно виновности.
Да.
Виновности с точки зрения общества. Ну и еще об одном надо сказать, конечно, и с адвокатурой. Вот мы упомянули, что суд стал гласным, туда допускалась публика. Но гласность, она не только в публике. Она в публикации судебных отчетов. Судебные отчеты и стенограммы судебных заседаний, что важно понимать, не подлежали цензуре. И вот Владимир Данилович Пасович как-то по этому поводу произнес совершенно замечательные слова. «Мы», имеется в виду адвокаты, «мы до известной степени рыцари слова живого, свободного, более свободного ныне, чем в печати. Слово, которого не угомонят самые рьяные и свирепые председатели. Потому что пока председатель обдумает вас остановить, слово уже ускакало за три версты вперед, и его не вернуть». И вот это ускакавшее вперед слово, прошу прощения за тавтологию, дословно будет изложено в газете. Вот это не подлежит цензуре. Ну, были ли здесь компромиссы? Были. Довольно быстро губернаторы получили право утверждать списки присяжных. Теперь об изъятиях из принципа бессословности. Вот здесь надо сказать о том, что очень часто упоминается как изъятие из принципа бессословности, хотя таковым не является. Это военные суды и сословные суды для духовенства. Ну вот в приведенном примере батюшка судил обычный окружной суд. Почему? Потому что батюшка совершил уголовное преступление, он деньги украл. А вот если бы батюшка поругался святым иконом или какое-то еще иное кощунство допустил бы, вот тогда бы его церковный суд судил. Он за духовные преступления судил. Духовный суд, не за гражданские. Поп, набивший морду, так сказать, алтарнику, не попадал в церковный суд, он попадал в гражданский суд. Военных в военном суде судили за воинские преступления. Там судят не по закону, а по военному уставу судят значительно строже. А вот главное, конечно, изъятие из бессословного принципа. Это, конечно, волостной суд, но тут надо тоже иметь в виду, волостной суд за что судит? За проступки и преступления, совершенные во внутрикрестьянской среде. Если это крестьяне одной общины, тогда они даже в волостной суд не попадут, их будет разбирать сельский сход. А если это крестьяне одной волости, тогда в волостной суд. Выше, все, пожалуйста, в окружной. Вот известный пример, чеховский злоумышленник,
да.
Его судит окружной суд.
Анфиса пишет, у меня прапрадед, судья в Москве, ее почетный гражданин, он еще граф был. Вот думаю, аристократы часто работали судьи. Нет, аристократы очень редко работали судьями, скорее всего, ваш прапрадед был почетным мировым судьей. Это неоплачиваемая, но очень респектабельная должность. И вот почетными мировыми судьями случалось, бывали аристократы, но они, как правило, не надрывались на работе. Это скорее... Ведь идею мирового суда по зависимости в Англии.
Ну, всякое, Леш, могло быть.
Не, могло быть всякое, я имею в виду,
мог быть, конечно, человек, уже утративший поместье, и, так сказать, пошедший по судебному ведомству.
Ну, вот, знаешь, у меня ни одного примера да, судьи, но графа
я
или...
Я тоже таких случаев не знаю.
Я не приведу. В ближайшее время вас ожидает следующая программа. Собственно, осталась сегодня одна передача на канале «Живой гвоздь». Антон Орех будет беседовать с Павлом Палащенко, руководителем службы международных связей Горбачев фонда, а в свое время переводчиком Михаила Сергеевича Горбачева. Программа «Статус» по-прежнему находится в отпуске, так что сегодня вот особым мнением все и закончится, а мы продолжим в следующий вторник, в день рождения «Эхо Москвы», нам доверено быть его эхом.
Будем заканчивать...
Судебную реформу.
Нет, судебную реформу мы закончили, а цикл о реформах будем заканчивать.
Хорошо, договорились. Все, всем всего доброго, это была программа «Параграф 43».